Поэтому вот как раз очень важно. Вот эта вещь не забывайте. Вот. Если, вот, опять-таки, позаботьтесь при жизни, поговорите с священником, чтобы, если вас отпевать, чтобы там не сокращали службу. Потому что каждое слово, понимаете, сами договоритесь заранее. Не постесняйтесь подойти к священнику. Хорошо? Вот, и если вы сами поговорите, с миром зависит, что никакой священник не будет сокращать службу, ну, там, кроме каких-то совершенно там экстремальных ситуаций, ну, там, если умерли, там, в Страстную пятницу, например, там, отпевание там попало, да. Вот.
На какой день отпевают?
На третий день-то. Вот, а так, вот вы знаете, что чины отпевания бывают разные. Есть отпевание младенцев, монахов, мирян, священников, епископов, диаконов. А есть специальный чин отпевания на Пасху. Когда за покой почти ничего нет. Только и к тени, а так все в пасхальной службе будет.
А где человек должен 3 дня находиться?
По-разному, я же говорю. Где хочет, там может.
Я имею в виду тело, где держать надо?
Ну, где дадут? Да можно, пожалуйста, конечно, кто-то мешает. Вот, да. Христианин, конечно, да, вот, опять-таки, естественно, ближние должны по-нормальному сами помочь омыть. Именно все-таки это лучше дать ближним омыть, да? Как показать свою почесть любви. Помните, что христиан омывают, священников обтирают освященным маслом, а монахов вытирают губы, руки и ноги. А монахов не омывают. Вот. Помните, что вот эти почести, оказанные покойному, являются добродетелью христианина. Большой добродетель, за которую награду получают на небесах. А по великой награде, которая дается за погребение людей, особенно тех, кого некому погребать, говорится в книге Тавита. Вот, это действительно великая награда, которую Господь даст в небе за это есть. Почему? Потому что тело будет воскрешено в последний день, помните.
Вот. Где
ходить, где можно, там держите. Но опять-таки, вот что делать ближним после смерти? Послушайте, что делать ближним после смерти? Немедленно начинать сразу же подавать, во-первых, как можно больше церковустов, чтобы как можно больше места в храмах молились, так? Очень хорошо подать в Святую Гору Афон на Афонском подворье.
С первого же дня
можно
подавать церковусты.
Да, да. Вот, а можно подать в Святую Гору Иерусалим на Иерусалимском подворье, так? Очень просто. Приезжаете в Иерусалимское подворье, можете подать, чтобы поминали у гроба Господня. Да. А вы же не знали, да? А в москвичам, ну, очень хорошо, мы можем и на Афоне, чтобы за нас молились, на Стогоре Афон. Афонское подворье. А Иерусалимское подворье на Арбате. Апостол Филипп или Воскресенье Славущее на Арбате. Филипп Степиук, знаете там. Вот. Итак,
а если человек вот при жизни ни в церковь не ходил и не причащался никогда?
Ну, давай сейчас, я говорю, мы про себя говорим, хорошо? Вот. А родственников нужно попросить, чтобы они в течение 40 дней обязательно читали псалтирь подряд. Хотя бы кафизму. Если у вас есть близкие друзья, вот, просите, чтобы они молились за вас, там, установили суточные молитвы. Можно нанимать. Бывают случаи, нанимают специально людей, которые читают псалтирь круглосуточно. Это тоже великую пользу имеет, потому что псалтирь защищает людей от нападений демонов, понимаете? Это как бы молитва, которая окружает человека. Зачем отпевание нужно? Чтобы человек во время пасхи, в третий день, когда он поднимается в небеса, чтобы он был защищен, окутан молитвами церкви. Поэтому и нужно, чтобы обязательно в день была литургия отслужена, если разрешает в этот день служить литургию. Например, великим постом не разрешается. Одно другому не мешает. Вот. Ангел-хранитель, конечно, встречает человека после смерти. Вообще человека встречает, христианин встречает 2 ангела. Ангел-хранитель и ангел-проводник. Они ведут человека по загробным местам. Но также его встречает как минимум 2 злых духа. Ангел-искуситель, да? И ангел-проводник вниз. Вот. И вот обычно в третий день, или в самый первый день, если человек в первый же день хочет на небеса попасть. А святые обычно не задерживались, знаете? Не ждали ничего, они сразу шли в небеса и все. Вот. Ну, интересно. Где интерес, там, понимаете, да? Где бы сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если человек там большое имущество на небесах, чего ему ждать-то? Может, быстрее хочет в право вступить. Так, если там у него возлюбленный жених, чего ему ждать-то здесь на земле, понимаете? Ну, это уже вопрос такой. И тут начинается, когда человек поднимается в воздух, он встречается с заставами князей тьмы, которые называются обычно мытарствами. Даже Богоматерь, когда уходила к своему сыну, она перед успением своего сына молила, чтобы он защитил ее от воздушных мытарств. И в стоимучих Евстратий, чья молитва каждый раз считается у нас на полуночность в субботу, он тоже молил Бога, чтобы тот удостоил его пройти мимо застав мытарств. И поэтому мы тоже об этом должны молиться Господу, чтобы он защитил нас от этих искушений. Мытарство – это последняя попытка искушения человека. Мытарство – это последняя попытка человека соблазнить и погубить. Поэтому при этом мытарство – это они для людей в некотором смысле неизбежны, потому что пройти сквозь эту область придется. Вопрос как неизбежно? И человек, как говорил, причастился, он сразу же поднимается к небесам, и мытарство его, он минует, какой-то небес разбегается в разные стороны. Вот известно был один диакон в Тресердиларе, он скончался в 1960 году. Кто читал «У Троицы крыленные» отца Тихона Агрикова, потрясающая книга, всем рекомендую, великолепнейшая книга о современных наших подвижниках. «У Троицы крыленные», потрясающая книга. Да, отец Тихон Агриков, он с Яхимед Пантелеймон, он отошел к Господу в 2003 году. Он был некоторое время духовником Лавры, потом был кавказским старцем, потом во время войны чеченской он жил некоторое время в Карпатах, потом опять на Кавказе, а потом скончался, отошел к Господу в Малаховке. Вот известный такой старец наших дней, я его даже немножко знал лично, великий подвижник был, действительно Божий. Имя отец Тихон Агриков, но книжка, поминайте его с Хиархимадитом Пантелеймоном. В записке пишите с Хиархимадитом Пантелеймоном. А книжка продажа «У Троицы крыленой» называется. Вот. Отец Тихон Агриков. Его племянник, это сейчас викарий патриарха в Москве, владыка Александр. Да. Александр Дмитриевский, который служит в Черкизово. Да. Вот, он и племянник родной. Итак, и вот он рассказывал, что этот диакон и радиакон, он отслужил литургию, причастился, потребил свои дары, пошел в келью отдохнуть, заснул и не проснулся. И тогда наместник тогдашний молился Богу, чтобы тот открылся, тот ему явился на 40-й день счастливый, светящийся от радости. И тогда он спрашивает, как, говорит, мытарство прошел. Он говорит, знаешь, говорит, я, говорит, силы того причастия пролетел мимо. А бесы разбежались в разные стороны, и все. Потому что все должны почтил в тело крови Господне, понимаете? Это лучшая защита. Ну, опять-таки, молитва и вот эти атаки демонов, они атаки демонов заражают. Демоны подвижников, тех людей, которые ведут духовную жизнь, в основном запугивают. А те, которые не ведут духовную жизнь, они их не запугивают. Видите, а если хотите, чтобы вас бесы не запугивали на мытарствах, видите себе там плохую жизнь, они вас запугивать не будут. Они вот просто обманут. Как говорил Феофан Затворник, тех людей, те, которые привык к чревоугодничеству, бесы будут обманывать. Кстати, если душа вышла из тела, а человек привыкла жить за счет для желудка. И что она увидит? Феофан Затворник говорит, она увидит роскошный стол, там черная икра, красная икра, там балык, торты, там вино и так далее, да? Что сделает душа? Куда она ломанется? Туда не ведет ломанется. А тут-то ее и поймают, понимаете? Сам пошел. Понимаете? Вот. Отсюда, кстати говоря, все эти рассказы об астральных там мирах, этих астральных блаженных обителях, это и есть описание тех самых ловушек сатаны, которые он ставит на своей дороге. Вот то, что оккультисты описывают, это реальность. Это хорошая, хорошо организованная реальность. Реальность ловушек, сделанных для отлова людей. Понимаете? И более того, я убежден, что даже мусульманский рай мусульмане увидят. Понятно, да? Потом, правда, они совсем не рады, что они туда попали, но они увидят. Понятно, да? Да. Кроме тех, кто покрестился. Итак, человека, вот в мытарстве блаженного Феодора описано 20 мытарств. В других местах описано несколько другое количество мытарств, но суть такая, что проверяются все грехи. Каким образом? Злые духи в этот момент вспоминают, вытаскивают все свои записи, которые у них были. И пытаются на основании тех грехов, которые сделал человек, загубить душу. Забрать ее себе по праву, там, что-то, по авторскому праву. Но помните, что ни один исповедный грех они там найти не могут. Они могут что-то его помнить, но вещдоков у них нет. Поэтому необходимо, конечно же, обязательно перед, стараться как можно чаще исповедоваться. Как можно чаще. Я рекомендую исповедоваться 2-3 раза в неделю. Ты никак, никак готовиться не надо. Зачем? Просто пришли, грех, не дай бог, сделал какой, пошел покаялся. Вот и все. Знаете, очень легко жить таким случаем. Вот я сейчас мучаюсь, вот пока второго сочинка нет, вот все редко исповедуюсь. Очень неприятно на самом деле. Вот когда я служил в других местах, там хорошо было. Вот. А сейчас ехать куда-то надо приходится. А то и некогда.
С детства не помнишь, с раннего детства.
С 7 лет взыскивается за грех. Вот. Молитесь Богу, чтобы Господь, молитесь на соборование, чтобы Господь разум восстановил, понимаете? Поэтому после соборования бывает такое явление, что часто вспоминают забытые грехи. Вот, кстати говоря, в молитвах собора ничего не сказано про прощение забытых грехов, так что обольщаться не стоит. Про прощение забытых грехов собора не сказано. Откройте текст. Вот соборование во вторник будет. Послушайте, там ничего не сказано. Просто говорю, да, то, что забытые, это вещь, которая не основана ни на отцах церкви, ни на Священном Писании, ни на катехизисе, ни на молитвах соборования. Исцеление тела.
Так а чем отличается от исповеди и причастия?
Исповедь прощает грехи, причастие исцеляет за Христом,
да.
А тело, для специального исцеления тела дается соборование. Или исцеление душевных заболеваний, там, душевных болезней там. Понимаете, там депрессии какие-то затяжные, которые связаны с каким-то нарушением интересной деятельности. Для этого собору не нужно. Откройте Священное Писание, послание апостола Иакова, где ничего про это не сказано. Грехи отпустятся, в каком смысле? Последствия грехов – это болезни. Последствия наказания за грех снимает соборование, понимаете? Но сам грех исцеляется покаянием, понимаете? Запомните, вот в Священном Писании ни слова. У отцов церкви ни слова нету. Я специально, я помню, еще в семинаре взял специально, не поленился, поднял всех отцов церкви, которые писали о соборовне. Ни одного, нигде ни слова не сказано. Нет, прощает забытые грехи. Последствия грехов, вот, да, они очищаются. А вот про само прощение ничего не сказано. Вот забытых грехов. Это, но вот обратно, то, что грехи вспоминаются, вот это известно. Вот это, ну, кстати, экспериментально известно. Вы наверняка помните, что после соборования раз, вдруг, чик, давно-давно забыто, вдруг раз вспомнил. Так раз и действие соборования. Произошла реставрация разума, понимаете? Чтобы человек мог раскаяться в грехе, да, пожалеть о нем. И Господь его очищает. Вот, если вы помните житие блаженной Феодоры, вы помните, что она видела как некое золото, которое не было. То есть некие молитвы, ей помогали молитвы ее духовного отца, преподобного Василия Нового. Вот, поэтому здесь надо же помнить, что, конечно, молитва очень помогает. В смысле, молитва и праведников, и просто молитва людей. Почему, собственно говоря, мы просим о молитве, понимаете? Молитва помогает очиститься человеку. То есть, собственно, значит, в чем суть молитвы? Что очищается привычка к греху, понимаете? Но лучше, конечно же, стараться не грешить, а согрешивши немедленно очистить свое сердце. Приучайте себя как можно и более часто исповеди. Если вы сделали какой-то грех, немедленно просите у Бога прощения и не оправдывайте его, ладно? Помните, что Господь может просить грехи и без исповеди, в том случае, если нет объективной возможности на нее попасть. Он же себя... Ну, да, мы знаем примеры, когда Господь сам очищал человека. Ну, понятно, он же не лишал себя права прощать грехи, так ведь? Вот пример вот, могу привести, когда один человек блудил и все время ходил в храм, после этого раскаялся. И он даже блудил, шел в храм раскаялся, по дороге умер. Дело требовало забрать к себе, а Господь сказал, время смерти в моей власти. А то, что раскаяние в его. Он шел каяться ко мне, я его поэтому принимаю. Вот я не к тому, что оправдывать там блудную жизнь, а к тому, что нужно приучать к себя к раскаянию в грехах. Если оступился, немедленно проси прощения. Понимаете? За это, для этого церковь установила нас исповедание грехов вечером, да? Пускай оно будет не пустым перечислением не, там, непонятных мышей лоимства, как некоторые каются, да? Отлова мышей. Вот. Хотя, на самом деле, мышелоимство – накопление ненужных вещей, вы знаете, да? Вот. А должно быть исповедание тех грехов реально, которые ты сделал в этот день.
Вообще, как вы относитесь к исповеди по блаженной Феодоре?
Да все отлично, отлично, хорошо, отлично.
Потому что некоторые как бы к ней...
Все здорово, все отлично. Вот. Человек поднимается на небеса с разной скоростью. Нет никаких общих правил. Например, Макарий Великий поднимался на небо в течение нескольких минут. И бесы... Причем, когда Макарий Великий поднимался в небеса, бесы кричали: «Макарий, ты победил нас! Желаю вызвать в нем тщеславие». Макарий говорит: «Пока еще нет». А он поднимается выше, говорит, без чатом снова, ты нас победил, Фольга, ты сильный. Павел говорит, пока еще нет. Потом, когда стоял на ворот края, он сказал, да, я победил вас, сил Иисуса Христа. Понимаете, да? Вот. Здесь вот, что вот в том случае, например, если вы умираете, а нет рядом священника, что вы должны сделать? Вы должны записать ваши грехи на бумаге и просить любого человека передать эти грехи священнику. Запомнили? Обязательно. Священник на разрешительной молитве, прочитает разрешительную молитву, простит грехи. Потому что власть ключей у него сохраняется. Точно так же, как священники сохраняют свою власть и после смерти, знаете, да? Так, священник стоит священником после смерти. Епископ. Ну, поэтому, кстати, молится, да, вот. И вот, поэтому вот это очень важное правило, которое нужно знать, так? Что делать в таком случае, если там нет никого рядом. И сами просите Бога, конечно, чтобы он простил эти грехи. Нет. Итак, поднимаясь к небесам, молитесь Богу непрерывно, старайтесь с бесами не разговаривать. Пускай за вас ангел-хранитель разговаривает, так? А вы просите прощения. Видите, какой-то грех? Просите прощения. Помните, что не все грехи, которые вам будут называть, они будут ваши. Помните, что бесы, они лжецы. Они вам будут пытаться впаять чужое. Нет, здесь нужно помнить, что здесь нужно помнить, тут в этот момент память реставрируется, просите Бога, чтобы он обновил память, и сказать, Господи, прости меня, я надеюсь на Тебя, на кровь Твою надеюсь, Господи, на Твою надежду, на Тебя надеюсь, Господи. Вот. Потому что надежда на милосердие Божие, она помогает. Еще очень хорошо вспомнить, знаете кого? Некую деву, которая называется Нерушимой Стеной, знаете? Да. Как ее зовут? Богоматерь. Дева Богоматерь Мария. Помните, что она действительно стена нерушимая, которая защищает людей. Вот есть великолепная книга, называется «Невероятно для многих, но истинное происшествие». Может быть, читали, да, некоторые? Mm-hmm. Никлис Куни был такой человек. Он умер, и 36 часов был на том свете. Его как раз защитила Богоматерь, вернула обратно. Вот, поэтому здесь не забывайте обращаться к Богу, к Пречистой Богоматери, да, к ангелу-хранителю. Держите за ангел-хранителя рядом. Помните, у вас должны быть сейчас с ним хорошие отношения налажены. Надеюсь, у вас хорошие отношения с ангелом-хранителем. Не забывайте благодарить. Отмечайте день его. Вы поздравляете в день его праздника? Когда день праздника у ангела-хранителя? 21 ноября. Да, не забывайте. И всех небесных сил, да. Да, не забывайте. Благодарю тебя, ангел-хранитель, просто чаще искать. Спасибо тебе большое, что ты мне помог, да? Вытащил. Вот. Ну, он же всегда рядом, да.
А вот молебен нужно подать благодарность только Господу Иисусу Христу по молитвам кого-то. Я хочу...
Не, просто пишется, просто ангел там или Ксению пишется, просто Ксению и все. Да-да. Благодарственный Богу пишется, да? А так, если вы хотите, например, Ксению благодарить, просто пишется молебен Ксении и все. Вот. Теперь дальше что делать? Вот вы поднимаетесь по воздуху. И если... Что происходит с человеком, который не пошел? Его берут по белой ручке и отправляют в ад, который я описывал. Да, сначала. Вот в эту страну вечных теней. Там человек находится, он там не мучается. В том смысле, что он не получает огненного возмездия. Он находится в ожидании наказания. А мука у него есть. Но мука не будущего наказания, а мука неудовлетворенных желаний. Помните, безумный богач с Лазарем, помните, чем он мучился? Какой член у него хотел мучился больше всего? Язык. А почему? Он привык все наслаждение от языка получать, понимаете? И поэтому язык-то у него и мучился, понимаете? И вот поэтому люди чем мучаются? Неудовлетворенными желаниями, которые пожирают их. Страсти пожирают этих людей, понимаете? Вот в этом как раз-то и суть адских мучений, что люди пожираемы страстями. Вы помните, что ад – это еще про начинание наказания. Это не наказание. Люди, вот тот огонь, который видят люди в аду, это отблеск будущего пламени, который будет в день огненный после конца мира. Понимаете, да? Потому что в аду еще нет возмездия, как и в раю нет еще полной награды. Вот, если человек прошел мытарство, он приходит к воротам рая. Там его встречает кто? Апостол Петр, конечно же, да. Да, как у дорог ключи находятся. Апостол Петр вообще обещал в его послании прямо сказать, что я буду и дальше после своей смерти заботиться, чтобы вы не забывали мое учение. Он заботится. Поэтому спросит, как вы его учение знаете.
По
Послание, да? Евангелие от Марка, да. Вот, если и люди, которые входят в рай, они бы их проверяют в каком смысле, похожи они на Христа или нет. Как говорит Семен Богослов, если человек похож на Христа своим душой, то он в рай попадает. Рай это прекраснейший сад, как говорил, да, место зелени, вечной весны. Это настоящий сад физический, но который при этом каждая травинка наполнена смыслом. Можно сказать, что рай более реален, чем земля. Он более плотный, чем земля. Если ад это менее плотное пространство, чем земля, да, менее реальное, то рай это более реальное пространство, чем земля.